спасение людей от вечной погибели было основным предназначением Рождества. Это главная цель, это главная причина, почему мы празднуем. Ведь если бы не было спасения, не было бы Спасителя, не было бы Рождества, не было бы ангельского пения, не было бы пастухов, которые пришли, не было бы волхвов, не было бы всего того, что мы сегодня пели. Заметьте, как все, абсолютно все сводится к одной центральной точке – спасению человеческой души. Именно это праздник, друзья мои. Именно в этом суть торжества. И если спасение вашей души сегодня не заставляет ваше сердце биться радостнее, вы прошли мимо праздника. Вы где-то закопались в мишуре праздничной. Ну, конечно, это сложно назвать мишурой. Ведь мы-то поем о Христе. Ведь мы же все это делаем как бы ради Бога, ради Христа же все это оформление. Точно ради Христа. И Христос совсем не против всего этого. Наша проблема заключается в том, что сердце наше не сфокусировано на нем. А точнее, наверное, скорее всего, если правду сказать о большинстве присутствующих здесь, наши сердца недостаточно сфокусированы на нем. Мы, конечно же, знаем, что Христос пришел, чтобы нас спасти. Мы, конечно же, ценим это. Я думаю, что большинство присутствующих здесь ценит это. Но, может быть, ценим недостаточно, чтобы по-настоящему праздновать. И сегодня хотел бы посмотреть на праздник Рождества несколько с необычной точки зрения. Когда мы говорим о том, что люди соприкасались и соприкасаются, продолжают соприкасаться с Иисусом Христом, мы, к сожалению, обнаруживаем, что среди всего этого большого количества людей есть очень многие, те, которые, находясь рядом с Иисусом Христом, они никогда так и не оказались затронуты. И они движутся все дальше и дальше. Они приближаются к точке невозврата. Point of no return. Они живут, они слышат о Христе каждое Рождество. Они соприкасаются с Иисусом Христом в тех или иных ситуациях, слыша благую весть. Но они продолжают двигаться в пропасть. И причина этого заключается в их реакции. В их реакции на то, что произошло в Рождестве. Причина этого в их отношении к свету Рождества. Дело в том, что все человечество, которое живет сегодня или жило когда-то, делится на две больших неравных доли. И линия, которая разделяет эти две группы людей, это линия, которая разделяет свет и разделяет тьму. Когда-то об этом говорил Иисус Христос в своей известной беседе с Никодимом. Никодим был очень уважаемый человек, один из иудейских религиозных начальников, очень хорошо разбирался в законе. Он был человеком, который неравнодушен был к тому, что Бог обещал. Он неравнодушен был к тому, что Бог делал. Он был совсем не сторонником вот тех политически мотивированных целей, которыми движимы были фарисеи, книжники и тогдашние религиозные начальники. Он по-настоящему ожидал спасения Израилю. Он хотел понять, что же это такое, в чем заключается спасение Израиля. Представьте себе, каждый человек, который соприкасался с обетованиями Божьими и который видел людей, сегодня продолжает видеть общество, мир, который нас окружает, каждый человек ясно видит, что всему этому где-то должен быть конец. Человечество страдает, человечество находится во тьме, человечество погрязло в разных формах зла. Каждый ответственный человек соприкасается с этим. Люди соприкасаются с болью, они соприкасаются с внутренними противоречиями, они соприкасаются с тем, что то, чего они желают, недостижимо, а когда они только достигают этого, они снова начинают хотеть чего-то другого, чего не могут достичь. И таким образом, все человечество, оно она находится вот в этом постоянно бушующем океане, когда разные волны бьют людей со всех сторон. И вот те, кто знает Писание, те, кто ожидал освобождения Израиля, искупления, спасения Израиля, подобные Никодиму, они искали ответ. И вот появляется на горизонте Иисус, учитель из Назарета. Безусловно, все те специалисты по закону, в числе которых был Никодим, они, конечно же, не могли не обратить на это внимание, и они очень быстро сделали вывод. Они очень быстро пришли к выводу, они поняли, что Иисус действительно является посланником неба. И вот после того, когда убежденность в божественной сущности Иисуса Христа стала достаточно прочной и глубокой, Никодим решил прийти для того, чтобы иметь с этим учителем разговор. Он приходит к нему ночью, он приходит, надеясь поговорить с этим учителем о том, как же придет спасение Израиля, что должно произойти, каким образом он хочет это сделать. Фарисеи к тому времени, они вошли в это состояние, в котором они, с одной стороны, видели в нем посланника неба, с другой стороны, они не понимали его действия, они не понимали, что же Христос делает, что же этот учитель из Назарета, который подает такие надежды, что же он хочет здесь сделать. Приходит Никодим, и он разговаривает с ним о Царстве Божьем и о спасении. Он говорит о том, о чем действительно мечтали, чему надеялись многие и многие ожидавшие спасения Израилю люди. Иисус Христос, обращаясь к этому учителю, к этому религиозному начальнику, он говорит ему совершенно неожиданную вещь. Иисус начал почему-то свой разговор. Если вы читаете внимательно, у нас нет времени сейчас прочитать всю эту беседу, но если вы внимательно читаете, вы обратите внимание, Никодим приходит, и он приветствует Христа, и он говорит ему об одном, и Христос как бы резко, без всяких вступлений, без какого-либо перехода, он просто категорично начинает говорить вещи, которые сразу же задали тон всей беседе. Третья глава Евангелия Иоанна, мы прочитаем третий стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Заметьте, Никодим, как и все, ожидавшие спасения Израиля, они связывали свое спасение с установлением Царствия Божьего. Прежде всего, в Израиле, конечно, и через Израиль на всей земле. И с этим они связывали разрешение противоречий. С этим они связывали установление мира. С этим они связывали то, что Мессия придет, и Он даст, наполнит наши жизни удовлетворенностью, глубоким, настоящим счастьем. И поэтому они ожидают установления Царствия Божия. Вот почему они все думают и рассчитывают, каким же методом это Царствие Божие будет устанавливаться. И вдруг Иисус, отвечая на этот вопрос, Он говорит совершенно неожиданные, удивительные вещи. Он говорит не о том, как Царствие Небесное, Царствие Божие будет устанавливаться на земле. Он говорит об установлении Царствия Божьего в сердце. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если в тебе не произойдет определенная, чрезвычайно важная перемена внутри, которая называется рождением свыше, Царствие Божие не увидишь». Заметьте, опять-таки, люди думают, что мир, благополучие, разрешение противоречий, вот это богатство настоящей полноценной жизни, оно устанавливается вне. Наши все проблемы вне нас, болезни, люди, которые нас раздражают, экономические неурядицы, проблемы, которым наполнено человечество вообще, и конкретно ваша жизнь – и то окружение, в котором вы живете сегодня, мы автоматически, даже сегодня, мы автоматически связываем установление Царствия Божия или вот этого мира с тем, что кто-то должен навести вот там порядок вокруг нас. Иисус же пришел для того, чтобы сделать совершенно иное. Иисус пришел для того, чтобы начать наводить порядок, навести порядок прежде всего внутри нас. Друзья, у Никодима было неправильное представление о траектории движения, о векторе, о направлении движения Царствия Божьего. Он представлял, как и представляют многие люди, что Царствие Божие устанавливается извне и движется вовнутрь. Иисус говорит ему совершенно иное, прямо противоположное. Он говорит, Царствие Божие устанавливается внутри твоего сердца и движется вне. В этом было ключевое отличие представления Никодима и представления Иисуса Христа. В этом ключевое отличие представлений многих-многих людей, которые живут сегодня, к сожалению, в этом ключевое отличие в представлениях многих и многих из нас, которые пришли сегодня на праздник Рождества. Для того, чтобы проиллюстрировать это, Иисус сослался на хорошо известное Никодиму событие. Если вы когда-либо читали Ветхий Завет, я надеюсь, многие здесь читали, то, возможно, у вас возникал вопрос, ну для чего такое большое вступление к основному действию? Огромное большое вступление, 39 книг, которые описывают разные истории, историю израильского народа и множество разных событий. И иногда у людей возникает это ощущение, что как бы слишком долго идем к главному. Но в действительности это не так. В действительности все то, что происходило до пришествия Иисуса Христа, было необходимо, крайне необходимо, для того, чтобы сделать это пришествие возможным. Так вот, одна из таких историй и была упомянута Иисусом Христом в этой беседе. Это произошло во время странствования народа израильского по пустыне. Вы помните, они вышли из Египта, и они шли в пустыне, и на протяжении этих лет, долгого времени своего странствования там, своего пути, эти люди постоянно проявляли свою греховность. Они без конца роптали, они без конца были недовольны, роптали на Моисея, роптали на Бога, роптали на других людей, которых Бог поставил для того, чтобы их вести. И вот на определенной точке, когда они вновь стали роптать на Моисея и Бога, Бог поразил их ядовитыми змеями. Помните эту историю, наверное, если вы читали Библию или были в воскресной школе, скорее всего, вам рассказывали эту историю, вы, может быть, представляли себе эту картину. Когда евреи стали умолять Моисея, умолять Бога избавить их от змей, Бог ответил на их молитву, но сделал это очень необычным образом. Это очень необычный был путь. Бог повелел Моисею сделать медного змея, помните, и поставить на шесте. Очень интересно, смотрите, Бог мог бы точно так же, как эти змеи попали туда и начали их жалить, Он точно так же мог бы их изгнать. Ну, вы помните, как во время казни египетских, как просто вот Бог сказал что-то, и мошки налетели. Бог сказал, и вода в реках стала красной, как кровь. Бог сказал, и язвы. Бог сказал, и саранча пришла, Бог сказал, и лягушки полезли со всех сторон. Он же точно так может сказать, и все змеи уползут в гиену, куда-нибудь уползут. Но заметьте, очень интересно, Бог не освобождает змей, змеи вокруг. Но Бог дает спасение. Он повелевает Моисею, Моисей ставит шест, большой столб. На этом шесте вверху там был сделан специальное изваяние медный змей. Змей из меди. Лекарство очень простое. Каждый человек, который ужалил змея, он должен поднять свой взор и с верою в то, что Бог его исцелит, посмотреть на этот знак, этот символ. На этот шест, на змея, который там на шесте. Очень просто. Ссылаясь на это событие, Иисус объясняет и принцип спасения от яда греха. В этом случае только речь идет о жизни вечной. 14 стих этой же 3 главы. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, Иисус продолжает объяснять Никодиму вот эту неверную его точку зрения, что он представляет, что Царство Небесное вокруг сначала, Царство Божие вокруг установится. Он говорит, нет, Царствие Божие установится в твоей душе, если установится, прежде всего. И вот каким образом это произойдет. Ты должен будешь посмотреть, с верою посмотреть на крест. Кстати, уже один раз так было. Вот тогда, когда змеи жалили народ израильский. Они должны были с верою посмотреть на медного змея. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И далее Иисус подчеркивает, что это спасение стало возможным только благодаря огромной любви, Божьей любви к людям. 16 стих, очень известный стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это один из очень известных, пожалуй, наиболее известных стихов Нового Завета. Но это часть только большого объяснения, которое представляет Иисус Христос Никодиму. И вот продолжая это объяснение, Иисус делает несколько утверждений, о которых я хотел бы сегодня с вами поговорить, или на которые хотел бы обратить ваше внимание. Первое утверждение, которое делает Иисус здесь, Он говорит, Он сравнивает два явления. Он сравнивает всю жизнь людей, которая направляется в два лагеря. Один лагерь называется спасение, второй лагерь называется суд. Посмотрите 17 стих. «Ибо» – очень важная вещь, слово «ибо» соединяет с тем, что было до того. Иоанна 3,16 было до того. И дальше он объясняет «ибо», потому что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Опять-таки, мы читаем эти слова, и мы не обращаем внимания на то, что здесь написано. Очень часто не обращаем внимания на эти вещи. Заметьте, Бог, Иисус через эти слова говорит, Бог должен был послать Сына, чтобы судить. Человечество, находящееся во грехе, человечество находится в состоянии, когда оно бросает вызов Богу, человечество погрязло в собственной коррупции, во внутреннем процессе зла, которое разъело сердце человека. В этом положении естественной, правильной реакцией Отца Бога было послать Сына для того, чтобы судить. Но он говорит, Иисус говорит, ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить. Он подчеркивает, что это очень важная вещь, которую нужно помнить, дорогой друг. У Бога были все основания, чтобы давно-давно послать Сына со всеми ангелами. Для того, чтобы восстановить справедливость. Для того, чтобы всякого, кто бросает вызов Творцу, поставить на свое место. Для того, чтобы всякую грязь, всякую нечисть, всякую похоть, всякое превозношение человеческого вскрыть и вытряхнуть наружу и показать перед справедливым белым престолом. Но Иисус говорит, не послал Бог Сына, чтобы судить мир. Он подчеркивает, но чтобы мир спасен был через Него. Подобно тому, как во время наказания евреев змеями в пустыне, погибель, в которую все глубже и глубже погрязает человечество, вполне заслужена людьми. Суд Божий – вполне справедливое воздаяние, которое люди действительно заслужили. У Бога есть все основания, чтобы судить мир. Злоба, раздоры, войны, преступление, жадность, коррупция, обман, которым пропитались все люди, лукавство сплошное. Вместе с этим гордыня, утверждение себя, страх, беспокойство, пьянство, наркомания. Самые разные вещи, которые которые буквально захватили человечество. Посмотрите на распущенность, на моральное растление, которое становится нормой все больше и больше. Друзья, у Бога есть все основания. Это потеря здравого смысла у людей. Есть все основания для того, чтобы излить свой справедливый суд. Но вместо этого Бог посылает своего Сына. Это очень интересно. Он посылает Сына для того, чтобы спасти людей. И в следующем стихе Иисус объясняет, как это спасение действует. Вначале Он сравнивает спасение или суд, и дальше Он продолжает на следующую ступеньку становится и сравнивает веру и неверие. Вера или неверие. Подобно тому, как происходило исцеление в истории с поражениями змеями в пустыне, ключевую роль в процессе спасения играет вера. Посмотрите 18 стих. «Верующий в Него не судится». У верующего, у него иммунитет против суда. У него защита. Верующий не подлежит суду. А неверующий, заметьте, он не говорит, что он будет судим. Нет, неверующий уже осужден. Заметьте, суд и спасение – две альтернативы. Дальше вера или неверие. Также продолжают идти две альтернативы. Неверующий уже осужден. Дальше подчеркивается, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Друзья, подобно тому, как сила Божия устраняла поражающее действие змеиного яда в теле всякого человека, который с верою смотрел на медного змея, вот так Божие спасение освобождает людей от греха. Всякий человек, который с верой в Божие спасение обращается ко Христу, друзья мои, освобождается от суда. Это чрезвычайно важно. Друзья, от суда невозможно избавиться, просто не думая о нем. От Божьего суда невозможно избавиться, просто игнорируя его. Божий суд невозможно избежать. Божий суд – вполне заслуженная реакция Божьей святости на человеческий грех. Но вот здесь он говорит, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Божьего Сына. Всякий, кто с верою в Божье спасение обращается ко Христу, освобождается от суда. Он продолжает жить еще на земле, пораженный грехом. Он еще будет сталкиваться с многочисленными проявлениями последствий греха, но он освобожден, он свободен от Божьего осуждения. Вот, друзья, почему нужно быть верующим. Верующим нужно быть не только потому, что здесь хорошо поют, и не только потому, чтобы помолились за тебя, и тебе Бог благословил, и здоровье дал, и работу хорошую послал, и жениться помог хорошо, правильно. Или еще что-нибудь, какие-то проблемы решить. Друзья, верующим нужно быть, потому что есть только две сферы. Есть сфера веры, которая имеет вот вокруг себя такой щит, такой панцирь, который закрывает от осуждений. И есть сфера неверия, в которой люди открыты для Божьего суда. Верующий человек не погибнет вовек. Вера позволяет ему ощущать свободу от Божьего суда уже сейчас. В его душе появляется эта маленькая территория мира. Территория покоя, территория доверия Отцу, территория радости и света, территория удовлетворенности. Она в сердце появляется, друзья. Нам не нужно ждать, чтобы это появилось вокруг сначала и потом утвердилось в нас. Она в вашем сердце должна появиться, эта территория. Верующих людей. Не так у неверующего. Неверующий уже осужден. Божий суд над ним еще не достиг своей финальной степени, наивысшей интенсивности, но уже сейчас он реален, он уже сейчас в действии, этот суд. И причина этого суда – неверие. Несколько штрихов, которые помогают нам понять, что же такое неверие. Неверие – это претензия человека на независимость от Бога. Это когда человек считает, что он сам способен управлять своей жизнью. Кроме того, неверие – это упрямство человека в самоутверждении своей собственной значимости. Это когда люди, сотворенные Творцом, сотворенные Богом, когда они думают, что они сами по себе обладают значимостью, и их значимость не связана с Творцом, который их создал. Неверие – это слепота человека в его мнимой самодостаточности. Это когда человек думает, что он ему не нужен, не нужна Божья помощь. Ему не нужна Божья поддержка. Он и сам может жить, хотя он живет в теле, которое создал Бог. И он возделывает землю, которую Бог сделал способной произращать плоды, которыми он может питаться. Неверие – это упорство человека в самовозвышении над Богом и над другими людьми. Неверие – это нежелание человека смириться перед Богом, чтобы признать себя нуждающимся в Нем. Вот почему Иисус говорит, неверующий уже осужден. Человек, который находится вот в таком положении, человек, который стоит перед Богом в такой позиции, он не может быть неосужденным. В этом его основная проблема. Все неверующие находятся под отравляющим действием яда греха. Все неверующие находятся под судом. Все неверующие на пути к точке невозврата, окончательной погибели, когда невозможно будет уже поверить. Подобно тем, кто был ужален змеями во время странствования евреям в пустыне, всякий неверующий человек до своей финальной точки может поднять свой взор на того, кто был вознесен на крест. Всякий может посмотреть на Христа с верой, для того, чтобы спастись от суда. Иисус подчеркивает важность веры в единородного Сына Божьего. Он единственный, кто соединил в себе Бога и человек. Он единственный, кто прожил совершенную и праведную жизнь, не сделал никакого греха. Он единственный, кто умер за нас, принеся заместительную жертву на кресте, чтобы освободить и искупить нас от грехов. Он единственный, кто способен спасти. Он единственный, кто способен решить проблему нашего греха. Друзья, проблема неверующих не только в их греховности. Проблема неверующих в том, что спасение, которое доступно для них сегодня, игнорируется их неверием. Это, казалось бы, такой простой шаг. Готовы сделать сегодня шаг доверия. Посмотри, евреи должны были посмотреть на медного змея. Сегодня посмотри с верою на Иисуса Христа. Мы видим, что далеко не все это делают. И в следующих стихах Иисус объясняет причину, почему так происходит. Он говорил уже о двух сравнениях – спасение или суд, вера и неверие. Дальше он приходит к третьей, очень важной части. Он говорит о свете и тьме. Как я уже сказал, что происходит вот здесь вот грань. Человечество делится на две части. Не потому, что одни хорошие, другие плохие. Все грешники. Не потому, что одни из более благородного рода, или они благородной нации принадлежат, или у них политические убеждения какие-то, или моральные ценности особо высокие. Не поэтому. Раздел между этими двумя царствами, между этими двумя группами происходит вот здесь. Свет и тьма, вера и неверие, спасение и суд. Давайте почитаем 19 и 20 стихи. Суд же состоит в том, заметьте, как он переходит из темы в тему. Он добавляет, он нанизывает на свой аргумент новые и новые грани, которые помогают этому человеку, Никодиму, понять смысл спасения. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Он не хочет свет. И не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Заметьте, Иисус говорит о своем пришествии на землю, как о луче света, проникающем в царство тьмы. Это спасительный луч. Это луч, который вскрывает действительность, показывая ее на самом деле. Я не знаю, приходилось ли вам иметь когда-то дело с вещами, которые вдруг неожиданно, они были скрыты, и вдруг неожиданно пролился свет на них. Например, вы отодвинули диван от того места, где он стоял много лет, может быть, или месяцев. Или вдруг солнечный лучик вот так упал и прямо под кровать. И вот там, где, ну, вы там шваброй проходили или чем-то там, пылесосом, но вот там, где он не доставал дальше, вот все это вдруг осветилось. И разные подобные вещи, которые происходят, когда вдруг освещается светом то, что было раньше во тьме. Или, может быть, не так уж сильно, давайте не будем драматизировать, вы просто убирали все время в доме, ну, без очков, и потом вдруг вы одели очки, и потом вы обнаружили, что, оказывается, уже у вас зрение нуждается в исправлении. То есть вы увидели то, что вы не видели раньше. Свет с небес пришел во тьму, и свет осветил то, что люди не хотели видеть. Вот этот свет обладает интересным действием. У него двойное действие. Некоторые жаждут быть освященными, чтобы очиститься. Другие бегут от этого света. И вот здесь Иисус об этом говорит. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Он говорит, Бог не послал Сына, чтобы судить мир. Ни в коем случае. Бог своей огромной любви послал Сына, чтобы спасти мир, чтобы спасти ваши души. Но это спасение, оно неизбежно несет с собой свет. И когда свет приходит, вот здесь некоторые люди жаждут того, чтобы быть освященными. А некоторые, наоборот, бегут от света. С момента грехопадения человечество погрузилось во тьму. Попав под влияние дьявольской лжи, люди потеряли истинную картину реальности, и они, откровенно говоря, не хотят ее знать. Вместо богоцентричности они стали претендовать на самозначимость, отказавшись от Божьих стандартов или Божьего света в оценках жизни. Они ищут своих собственных или утверждают свои собственные оценки и говорят, что я прав. И всякий намек, малейший намек, что он не прав, человек вызывает возмущение. И, конечно же, такой человек, когда его осветят прожектором божественного света, у него остается два варианта. Или в сокрушении признать свою полную несостоятельность, или бежать, заткнув уши и закрыв глаза. Бежать, продолжая доказывать свою собственную значимость. Бежать, продолжая ссылаться на людей вокруг, на других людей, на системы ценностей, которые существуют кроме Иисуса Христа. Где-то другие, кроме Писания, самые разные другие ценности, которыми люди живут. А что они хуже? А что только вот так? Это то, с чем мы сталкиваемся. Потеряв свет, потеряв удовлетворенность от жизни с Богом, эти люди стали рабами своих похотей. Иисус, придя на землю, принес свет. И у этого света, как я уже сказал, двойное действие. Очень кратко. Первое. Божий свет открывает нашу истинную сущность. Он показывает, кто мы есть. И поверьте мне, когда Он показывает, кто мы есть, Он видит то, кто мы есть, а не то, кто мы думаем, что мы есть. И когда он видит, it's ugly, это неприятно. Он видит человека, который изранен проказой греха, человека, от которого смердит, человека, который думает о себе высоко, в действительности являясь никем. Он видит человека, который стал рабом своих похотей и желаний, но воспевает эти похоти и желания как что-то чрезвычайно яркое, благородное, высокое и ценное, с чем должны считаться окружающие люди. Он это все видит. И когда он освещает, он хочет, чтобы это увидели и мы. В этом смысл света. Свет пришел в мир. Свет освещает. Свет показывает реальность. Что значит свет, открывающий истинную сущность? Прийти к свету означает позволить Богу оценивать вас по Его стандартам, дорогие друзья. Прийти к свету означает признать свою греховность. Прийти к свету означает признать свою полную негодность, несостоятельность. Прийти к свету означает признать свою нищету, свою нужду большую. Прийти к свету означает признать, что по справедливости мы заслуживаем Божьего гнева и Его наказания. Вот что значит прийти к свету. И вот по этой причине многие люди, написано, они не хотели прийти к свету. Они продолжают убегать от него. Но здесь есть еще вторая сторона. Друзья, Божий свет открывает спасающую благодать. Бог не ставит перед собой целью, хотя Он мог бы вывести нас на чистую воду всех. Вот представьте себе простую вещь. Вот допустите на мгновение, что сейчас всем людям вокруг станут известны ваши мысли, все. Бог это может сделать во мгновение, Он все это видит. И Он во мгновение может вывести, помните, написано, что Он судит и помышления, и намерения даже сердечные, то есть внутренние мотивирующие причины. То есть Бог может это сделать во мгновение, просто взять и всех вывести на чистую воду. Но Он этого не делает. Вместо этого Он посылает Своего Сына, и посылает Сына, чтобы Он каждому из нас индивидуально открыл нашу истинную сущность. Для чего? Для того, чтобы потом, когда мы увидим нашу истинную сущность, мы понуждались в Его спасающей благодати. Мы поняли, что она нам нужна. Она нам действительно нужна, только с ней мы и сможем прожить. В этом смысл Рождества, дорогие мои. Прийти к свету, кроме того, что мы перечислили, прийти к свету еще означает и признать, что Христос умер за нас. Праведник за неправедных. Прийти к свету означает понять, что Он искупил наши грехи, заплатив полную цену за них. Вот что значит прийти к свету. Прийти к свету означает уверовать, что Христос освободил нас от рабства дьявола и смерти, и мы победители в Нем навсегда. Вот что значит прийти к свету. Прийти к свету означает познать, что мы стали членами Божьей семьи. Мы принадлежим Ему, Его Сыну. Прийти к свету означает увидеть истинный смысл жизни. Прийти к свету означает обрести будущность и надежду. Прийти к свету означает обрести уверенность в силе Божией, действующей в нас. Сегодня, когда мы празднуем Рождество, я хотел бы задать вам вопрос. Какое ваше отношение к свету? Насколько привычно, желанно, насколько реально вашим является свет, который принес Иисус? Мне хотелось бы закончить одним стихом из первого послания Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Мы помолимся сейчас. Давайте мы встанем. Я хотел бы попросить каждого из вас, вот сейчас у нас есть возможность обратиться в молитве к Господу. И я думаю, что сейчас, когда вы читали вместе со мной эти стихи, когда вы смотрели на то, что объяснял Иисус относительно спасения, возможно, вы в своем сердце обнаружили, что ваше отношение к свету, может быть, не совсем точное, не совсем правильное. Друзья, праздник Рождества – это праздник света. Это праздник того, что Бог принес через Сына Своего для того, чтобы просветить ваше сердце, чтобы дать вам свет и дать вам разум, для того, чтобы мы могли познать Бога истинного и чтобы мы были в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что когда-то в день, когда Сын Твой принял человеческую плоть и стал человеком здесь на земле. Ты просветил через Него землю. Ты просветил мир для того, чтобы показать нам нашу действительность, показать нам Твою настоящую оценку всего того, что происходит вокруг. Мы благодарим Тебя, что Ты этот свет, этот светильник зажег, и Он продолжает сиять, Он продолжает освещать нас и сегодня. Господи, но мы и сегодня видим, находим себя часто, может быть, если не убегающими от света, то где-то не желающими предстать перед Ним, где-то пытающимися что-то где-то завуалировать, где-то спрятать. Господи, помоги всем присутствующим здесь найти особое благословение, особую благодать, которая есть в пришествии Сына Твоего, в пришествии на землю света Рождества. Ты знаешь, Господи, сердце каждого, Ты знаешь все, что происходит в душе каждого. Благослови и наполни каждого человека сегодня этим царством света, Твоим царством, которое приносит с собой глубокий мир.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!